постоянно она жертва, постоянно ее нужно спасать, нужно ей давать какие-то права, и государство хотело на себя принять роль спасителя. Был такой образ Советского Союза как эмансипатора, как передового государства в плане прав женщины, и этот образ, этот имидж был важен для Советского Союза. То, как я вижу жизнь, это правильно, то, как эти люди видят жизнь, это неправильно. Я научу их, как это делать правильно. Нужно спрашивать не кто правит миром, а кто убирает мир.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. С началом полномасштабного вторжения одной из актуальных тем стала тема деколонизации. Деколониальные активисты обращают внимание на проблемы, которые долгие годы оставались невидимыми. Сегодня мы поговорим с исследовательницей деколониальности Марбургского университета Селби Дурдеевой. Селби, здравствуйте, спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. Рада очень с вами поговорить, потому что, мне кажется, ужасно интересными темы, которыми вы занимаетесь, и их переплетение. Деколонизация, феминизм и Центральная Азия. Вот с такого общего объединяющего вопроса давайте с вами и начнем сегодня. Как сейчас обстоят дела у женщин в Центральной Азии?
Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что все страны очень разные, и ситуации у женщин тоже очень разные. Сравнивать тоже не очень, или обобщать тоже будет не совсем правильно. Но мне кажется, мы видим очень большой поворот, особенно в Казахстане. Было недавно дело Бишимбаева, мы видели мобилизацию гражданского общества вокруг этого дела. Больше женщин стали говорить о своих опытах, и мне кажется, это очень важно. Какой-то позитивный поворот мы видим, да, сейчас.
Но прицельно вы занимаетесь Туркменистаном.
Да, я смотрю больше на период с 1920 по 1930. Некоторые называют этот период худжум. Это была политика Советского Союза касательно того, что назывался Красный Восток. По отношению к Центральной Азии официальная политика называлась эмансипация центральноазиатских женщин. И я смотрю, как об этом говорят женщины, учитывая разные источники.
То есть, когда мы говорим в этом контексте про эмансипацию, у нас, по сути, есть два источника. Это сами женщины, их дневники и мемуары, личная память. И государственная память — второй источник, к которому относятся архивы.
Да, можно разделить так. Есть государственный архив, это в основном архив советских времен, и есть архив семейный.
Мы обязательно с вами поговорим, чем эти источники отличаются, но давайте сначала поймем, что между ними общего.
Какая-то, может быть, связь личного и исторического, какие-то, ну, то, что называлось бы мета-нарративы и более маленькие нарративы. Чувствуется связь в языке, чувствуется связь в том, как это написано. И, например, кыргызстанский автор Чингиз Айтматов писал то, что есть особый жанр написания, который советский жанр, он называл это советский реализм. То есть описание, это было больше похоже на описание работ, жизни рабочего человека. Мы видим очень мало метафор в том, как это описывается. Очень такой сухой язык, попытка писать как можно более объективно. То есть есть какой-то жанр, есть какой-то стиль того, как они пишут, как они об этом говорят.
Вот это стремление эмансипировать женщин означает, что таким образом государство признавало, что женщины неравноправны?
Существовал такой имидж, особенно центральноазиатской женщины, которая постоянно она жертва, постоянно ее нужно спасать, нужно ей давать какие-то права, и государство хотело на себя принять роль спасителя. Эта роль спасителя, она часто носит довольно колониальный характер, то есть есть какой-то момент, мы вас цивилизируем, и есть момент того, что называется ориентализм, мы о нем слышали еще, например, наверное, один из самых знаменитых писателей, мыслителей, кто говорил про ориентализм, это Эдвард Саид. Это когда мы смотрим на других, он говорил «the other», и через свою оптику. И то есть часто это мы не понимаем, но мы трактуем жизнь других людей, исходя из собственного опыта. Про это очень интересно пишет Альма Бисенова, исследовательница из Казахстана. У нее есть книга про постколониальный дискурс в Казахстане. И она пишет, допустим, люди могут посмотреть и сказать, да, кочевнический образ жизни порождает дикие традиции, не совсем понимая. В то время как, например, некоторые антропологи из даже царской России, антропология сама по себе довольно, во многом считается из-за своих источников как колониальная дисциплина, но многие антропологи писали, что на самом деле, обратно же все страны разные, например, в Казахстане и в Туркменистане у женщин было довольно много прав, потому что кочевнический образ жизни, он заставлял, он требует участия обеих полов. Либо, например, была кампания, как снять женщину чадру. Но не во всех центральноазиатских странах женщины закрывали лицо. Например, в Туркменистане этого не было, в Казахстане этого не было. И из-за этого считалось, в Москве, в метрополе, считалось то, что будет легко. Мы быстренько, так как женщины даже не закрывали лицо, мы быстренько решим проблему, в кавычках, с женщинами. Но на самом деле они встретили очень много сопротивления. Многие антропологи, на самом деле, они говорили, нет, например, туркменские женщины не носят чадру. Но есть какой-то головной убор, но он больше культурный, либо для погоды характер. Но и они предупреждали, то есть же надел и знали. И они начинали думать, как же можем мы тогда эмансипировать? Если с чадрой не получается, давайте с чем-то другим эмансипируем. Mm-hmm. И они стали вводить политику, наверное, это были довольно хорошие, прогрессивные, хотя слово прогресс само по себе колониальное, какие-то другие меры, например, разрешить разводы. Повысить возраст, когда женщины и мужчины могут сочетать брак. То есть они стали применять какие-то другие меры. Запрет на то, что называется калым. Это когда семья жениха выплачивает какую-то сумму семье невесты. То есть они стали думать, так, мы с одним не можем работать, давайте будем работать с другим. Но нам важен вот этот вот ореол эмансипации. Что было важно для женщин, многие пишут, было важно экономическая составляющая. Женоделы стали проводить, например, всякие воркшопы, тренинги для женщин, обучать, например, более старшее поколение обучало более молодое поколение, как ткать ковры. И за счет этого многим женщинам это нравилось, потому что за счет этого они могли зарабатывать деньги, иметь свой какой-то доход. Да, в этом плане было хорошо, и женщины хотели именно эту экономическую составляющую, но обратно же это работало не совсем так, как предвидел советская власть, потому что они накапливали эти деньги, чтобы использовать для обратно же повысить свой клим.
Для чего вообще государству вдруг эмансипировать женщин?
Был такой образ Советского Союза как эмансипатора, как передового государства в плане прав женщин, и этот образ, этот имидж был важен для Советского Союза. Скорее всего, среди глобального юга, но также для того, чтобы соперничать во время Холодной войны. Но также еще очень важно понимать то, что эта политика, она всегда была очень взвешенная. И для советской власти было важно в первую очередь получить доверие рабочего пролетариата, и в большинстве случаев это были мужчины. То есть часто они думали, вот если мы вот так сделаем что-то для женщин, как на это отреагирует рабочий класс Туркменистана? И если они думали, то, что они каким-то образом потеряют доверие рабочего класса, они с этими реформами не спешили что-то делать.
Правильно ли я понимаю, что логика подобной эмансипации считается имперской?
В большинстве случаев сама логика эмансипации, что приходит белый человек и спасает не белого человека, будь то мужчина или женщина, она сама по себе как минимум носит такой ориенталистический характер. Во-первых, потому что они сами этого не просят, во-вторых, есть какие-то уже иерархии, то есть сознание того, что вот мы лучшие, мы вам принесем цивилизацию, а в-третьих, часто, как вы уже упоминали, это происходит из-за недостаточной осведомленности, недостаточного понимания.
Вот то, о чем мы сейчас говорим, оно, в общем, укладывается в понятную формулу «ни слова о нас без нас». А в чем для государства была сложность докрутить это колесо? То есть вот государство говорит, нам нужна эмансипация по идеологическим, экономическим соображениям. Вот почему в этом случае не смотреть на этот процесс как на переговоры? И не спросить женщин, что им нужно, на самом деле, и сделать это для них.
Есть исследования, где женщины писали про то, что они пытались как-то достучаться, да, даже до советской власти, сказать, что там нужно. Там часто нужны были лекарства, ну, как пишут, ну, в историографии многие другие исследовательницы, которые про это писали. Да, часто государство не слушало. Была какая-то попытка коммуницировать свои нужды. Также, ну, тоже про это пишут источники, что, например, был случай, когда у женщины был выкидыш, а женщины обязывали ходить на вот эти вот встречи женотдела. И даже вот одна женщина, ей пришлось сразу же после выкидыша пойти на эту встречу. Либо там писал тоже другой, это тоже второстепенный источник, не мой. Мужчину заставили пойти в суд, потому что его жена не пошла на этот митинг. И после этого, после того, как вот уже было привлечение суда, люди стали бояться и стали ходить. Но часто им этого не надо было, потому что на этих митингах обсуждались какие-то политические вопросы, которые казались довольно далекими, а у женщин было как бы три смены. Там часто работа, часто дом, дети. И для них это была часто пустая трата времени тоже. И не всем хотелось ходить.
Но ведь на самом деле все выглядит так, что эмансипация была выгодна государству, потому что позволяла заставлять женщину работать еще больше.
Да, да, именно. Я тоже читала другой второстепенный источник, где исследовательница анализирует постеры тех времен. Там был один такой плакат агитационный, где женщина, которая была одета в национальную традиционную одежду туркменскую, она шла работать в поле, а там была медсестра с голубыми глазами, блондинка в белом халате, и она как бы в яслях следила за ребенком. То есть отдавайте детей в ясли, идите работать. Но в тех дневниках, которые я читала, очень редко упоминается то, что ясли на самом деле кому-то помогали. И почему я хотела работать с этими дневниками, это потому что, когда люди пишут воспоминания, они часто пишут о женщине в таком жертвенном. То есть вот она пожертвовала всем, и я хотела почитать, как женщины сами описывают опыт. И часто именно, ну, тоже там часто говорят про вот она хотела быть врачом, но и пришла жертвовать, потому что четверо детей. Но в этих дневниках нигде не написано, насколько советская власть помогла им. Никто не упоминает ни ясли, ни детсады. Ну, больше о том, какое было тяжелое и суровое время.
Селби, а расскажите, как к этому наследию относятся современные женщины? Вот у них есть вообще интерес к этой части прошлого?
Мне кажется, ну, из того, что я видела, особо к этому интереса нет, но есть какая-то форма сопротивления, которая существовала до этого, и она как-то продержалась до сих пор. Например, очень сильный институт семьи. Многие традиции, они до сих пор как бы есть, особенно когда это касается свадьбы, традиционной одежды, языка. Мне кажется, для людей это была форма сопротивления против исчезновения культуры, наверное. И женщина играла очень большую роль. И да, снова обратно же, многие антропологи писали то, что женщина в туркменской семье играет очень большую роль. Очень интересно почитать на современных исследовательниц, которые пишут про другие страны Центральной Азии, например, Сайнат Султаналиева. Она написала книгу «Nomadicity of Being». Она играет словами «кочевничество», «существование». Она играет со словом «decoloniality of being», «деколониальное существование». И там у нее именно исследования феминистских движений в Кыргызстане, современных. И она использует такое понятие, как «курак-феминизм». «Курак» — это patchwork, использование разных лоскутков, это как такое лоскутное одеяло. И она пишет то, что современные феминистское гражданское общество берет немножко оттуда, берет немножко даже от европейской неолиберальной традиции, берет немножко с прошлого, и все это как-то вместе сплетает. И получается какая-то своя, очень уникальная, своеобразная форма феминизма. И в этой форме она пишет, есть рефлексия, но нет какой-то фиксации на прошлом и нет фиксации на будущем. То есть она пишет то, что люди особо не думают о будущности, потому что важно выживать сейчас и здесь и работать с тем, что есть. И как-то принимать, с одной стороны, есть какое-то сопротивление, но в то же время принятие судьбы. И она говорит, очень много вдохновения — это идет от женщин, которые, допустим, работают на обычной работе, но помимо этого у них есть какой-то активизм феминистский, и да, часто бесплатный, волонтерский, и то, как они самоорганизуются, особенно не в больших городах, про это очень интересно читать.
Дневники — это тоже отдельная большая тема, ведь сам факт существования дневника, когда человек решает о чем-то написать, говорит о потребности найти форму для своей рефлексии. Понятно, что у всех разные истории, разные факты биографии, но если говорить о чувствах, можно ли проследить вот на протяжении этих дневников и этих историй, какие чувства испытывает женщина и насколько от дневника к дневнику они повторяются?
Да, это интересный вопрос. Ну, наверное, нужно... Многие говорят, наверное, надо различать между городом и деревней, но я бы различала между дневниками, которые были написаны женщинами, которые приехали в Центральную Азию, в Туркменистан, и дневниками, которые там родились, женщин, которые там родились и там жили. И довольно интересно почитать женщин, которые туда приезжали, часто из России. Часто это были либо медсестры, либо учителя. И читать о том, как они верили в идею Советского Союза, верили в то, что они делают что-то полезное. И в то же время очень интересно читать, как они описывают местный быт, так как, наверное, те женщины, которые там жили, не описывали, либо они брали бы это как данность. В то же время есть какое-то такое, снова обратно же, вот это ориенталистическое понимание женщины. То есть, допустим, у той женщины нет, у одной из женщин, которая читала, которая приехала из России, она так и не выучила, например, туркменский язык. Она так и не пыталась как-то увидеть что-то хорошее в этой культуре. Например, мне кажется, есть потенциал довольно сильный феминистский, который можно даже в довольно закрытых традициях увидеть. Например, язык, в котором нет гендера. В местном языке, ну, как во многих тюркских языках, нет гендера. Довольно прогрессивная практика кормить грудью открыто. То есть женщины не покрывают свою грудь там, рукой либо шарфом. Mm-hmm. Они это делают открыто, публично, никогда не стесняются, потому что это ну, довольно такой здоровый подход к телу. Либо то, что маленькие дети до какого-то возраста, они бегают абсолютно голые. То есть какое-то другое понимание сексуальности и гендера ребенка. Оно тоже есть. Но если смотреть на это обратно же с ориенталистической линзы, может казаться оптикой, может казаться какие странные практики. И во многом то, как эта женщина читает эти практики, она это делает очень бинарно. То есть вот то, как я вижу жизнь, это правильно, то, как эти люди видят жизнь, это неправильно. Я научу их, как это делать правильно. И вот у нее очень много такой резкий контраст между хорошим и плохим. Очень много черного и белого, серого практически нет в плане эмоций. Но и в то же время не хочется думать о ней как о колонизаторке, потому что она пишет, допустим, я там упала в обморок несколько раз от голода, я опухла от голода. То есть видно, что было ей сложно. И она как-то искренне верила в эту идею, но нету в плане эмоций. Нету такого момента, чтобы она подумала, может быть, я не права. Может быть, в этом что-то есть. Может быть, надо спросить и поговорить с ними.
Когда мы говорим про Советский Союз, мы же понимаем, что человек не был ценностью. Он был инструментом. Он обеспечивает что-то, что является ценностью для государства. В этом смысле женщина абсолютно равна мужчине. Но когда и как наступает момент, в котором женщина начинает сама осознавать себя как ценность. Мне еще кажется, что дневники в этом очень помогают, именно потому что, когда мы пишем, мы какие-то сложные вещи пытаемся упаковать правильное слово. Да, то есть, если мы находим слово, которое передает это состояние, мы как будто лучше понимаем, что происходит. И мне кажется, что вот когда это слово найдено, и когда эта запись состоялась, уже можно как-то иначе видеть ситуацию.
Это интересный вопрос и аргумент. Да, действительно, женщины были в чем-то, да, во многом равны во время Советского Союза, в том, что они были просто какой-то гайкой в большом механизме. Ну и в плане эмоций они, и чувства, они очень важны для феминистского письма, для феминистской мысли. Например, исследовательница Сара Ахмед, она говорила, то, что эмоции, они политические, то, что не нужно обращать внимание на то, какие эмоции нас цепляют, какие нас, какие мы можем игнорировать. Ну и само письмо, я пришла к этой идее о дневниках, когда я читала феминистку, она современница, Элен Зигзу, француженка алжирского еврейского происхождения. И она писала про понятие «écriture féminine», то есть письмо женщины, но женщина не в эссенциальном смысле. Mm-hmm. То есть она, например, говорила, что Джойс тоже «écriture féminine». Но она говорила, что женщина должна писать. И женщина должна... потому что когда женщина пишет, она пишет через тело. Телом. Это тоже какой-то такой момент сопротивления. И было интересно видеть в этих дневниках то, что некоторые женщины думали, что у них будет читатель. Потому что повествование, они говорят, вот, читатель бы, наверное, подумал, что я наивная. А в других дневниках это был просто какой-то крик души, и нет осознания того, что это когда-то будет опубликовано. Но также есть такое-то, что как будто какая-то дань рассказать историю других семей. То есть очень часто есть какие-то... Это не всегда очень интересно читать, потому что это просто какие-то обрывки, отрывки, часто не связанные. Истории каких-то соседей, каких-то родственников. И всегда попытка показать ее в каком-то позитивном свете.
А вот современный Туркменистан, как там устроены женские комьюнити? И влияют ли на него, и насколько влияют вот эти практики прошлого?
Многое сохранилось, мне кажется. Туркменистан — это одна из тех стран, которая не утеряла традиции. Это, например, можно видеть в том, что женщины до сих пор носят традиционную одежду на улице. Часто это вопрос комфорта и погоды. Именно культура, традиции, они очень сильно развиваются. Очень большую роль в этом играют женщины. Да, я не особый эксперт в этом, но я знаю, например, это больше как жизненный опыт, то, что очень развито ковроткачество, очень развита вышивка, очень развита... культура вокруг традиционной одежды, украшений, ковров. И, наверное, какие-то... Я уже довольно давно не была в Туркменистане, но есть какие-то communities, какие-то свои, то, что называлось, микро-communities. Женщины сам организуются, но, скорее всего, вокруг работы либо культурной деятельности тоже.
Женщины, живущие в Туркменистане сейчас, как они воспринимают деколониальные практики, которые стали одной из центральных тем после начала полномасштабного вторжения?
Наверное, я лучше расскажу про